слово предоставляется следующему последнему нашему докладчику Григорян Артем Валерьевич, тоже сотрудник православного политического центра города Санкт-Петербурга «Правда». Тема доклада «Псевдонаучность как базис религиозной традиции сектантских сообществ на примере свидетелей Иеговы».
Ваше Высокопреосвященство, уважаемые участники семинара, как мы все прекрасно понимаем, задача осмысления сектантства как феномена псевдорелигиозности в рамках светского мировоззрения существенным образом отличается от рассмотрения этого же вопроса, но в рамках богословского дискурса. И вследствие этого требуется выявить и озвучить такие базовые критерии, согласно которым может производиться нейтральная оценка сектантских сообществ как ущербной мировоззренческой парадигмы и даже дефективной гносеологической модели, которая характеризуется пренебрежением контекстуального прочтения первоисточников. Нам представляется, что одним из таких оценочных критериев является контролируемая и поощряемая информационная нецелостность и, как следствие, отсутствие предельной фундаментальности сектантской традиции. Фрагментарное мировоззрение, нецелостное мировоззрение всячески препятствует внутреннему поиску правды. Такой тип мышления часто фундируется за счет псевдонаучности, которая используется как базис для псевдорелигиозных практик и верований. И мне хотелось бы проиллюстрировать этот тезис на примере конкретного псевдохристианского сообщества под названием «Свидетели Иеговы». Должно быть, и в Нижнем Новгороде мы прекрасно знакомы с этими людьми. Это международная миссионерская организация, членами которой является более 7 миллионов человек в 235 странах мира. И эта организация неоднократно уличалась специалистами в некомпетентности и псевдонаучных методах в области лингвистики, истории и медицины. Я бы хотел привести три конкретных примера. Пример первый. Для доктринальной системы свидетелей Иеговы важнейшую роль играют спекулятивные хронологические вычисления событий библейской и мировой истории. Отправной точкой этих вычислений служит дата первого разрушения Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором. Согласно всем имеющимся историческим и археологическим данным, Иерусалим был разрушен в 587 году до нашей эры. Однако свидетели Иеговы утверждают, что столица Иудейского царства была на самом деле разрушена в 607 году до нашей эры. Эта разница в 20 лет на самом деле принципиальна, потому что позволяет обозначить 1914 год, год начала Первой мировой войны, как начало конца этого мира. По учению свидетелей Иеговы, мы живем сейчас в завершении системы вещей. Таким образом, псевдоисторичность в данном случае служит базисом для эсхатологии этой группы, в которой учение о конце мира является движущей силой и основой самого существования организации свидетелей Иеговы в исторической перспективе. Пример второй. Как правило, всякая богословская полемика внутри конкретной религиозной традиции строится вокруг интерпретации священных текстов. Иудаизм, христианство и ислам не исключение, индуизм также. В случае со свидетелями Иеговы мы имеем дело с такой моделью работы со священным текстом, когда последний искажается с целью гармонизации вероучений группы с библейскими писаниями. Так, в 1954 году анонимный переводческий комитет, состоящий из членов высшего руководства группы, анонсировал официальный перевод Библии организации на английском языке. Переводу было дано громкое название – перевод «Нового мира». Позже этот перевод Библии был переведен с английского языка на множество языков мира, включая русский язык. Это произошло в 2007 году. Сегодня доподлинно известно, что над его созданием не работал ни один профессиональный библеист, знающие языки оригинала, то есть древнееврейский язык и древнегреческий койне. Причем переводческая группа, которая работала с начала 90-х годов над русским переводом этой Библии, также состояла из некомпетентных людей, которые лишь знали английский язык. Данный перевод Библии является довольно специфичным, потому что идет вразрез со всеми известными традиционными изданиями Библии. Ключевые библейские термины для традиционного христианства передаются здесь в совершенно ином смысле, вопреки всем имеющимся филологическим, историческим и археологическим данным. Так, например, вместо креста Библия свидетелей дает столб мучений, а вместо второго пришествия – присутствие. На первый взгляд эти изменения кажутся непринципиальными, но это только на первый взгляд. В итоге они приводят к фундаментальным отличиям религиозной традиции и противопоставлению свидетелей Иеговы всему христианскому миру, который, по их мнению, служит сатане, дьяволу. Существует также множество других примеров, где Библия свидетелей не просто интерпретирует подлинник, что само по себе нормально, но прямо противоречит ему, либо искажает. Подобная редакция библейского текста позволяет руководству организации самообосновывать свою религиозную исключительность. Изучение библейских первоисточников в организации не поощряется. Более того, перевод Нового мира позиционируется в организации свидетелей Иеговы как самый точный. Пример третий. Псевдонаучный подход простирается вплоть до выбора форм медицинского вмешательства. Свидетели Иеговы известны отказом от переливания крови и ее основных компонентов, следуя собственной интерпретации библейской заповеди воздерживаться от крови, которая в историческом контексте, безусловно, относилась к употреблению крови в пищу. Так, в литературе свидетелей, посвященной проблеме переливания крови и методам бескровной медицины, проводится основная идея, согласно которой между употреблением крови в пищу и ее переливанием нет никакой разницы. Для свидетелей Иеговы это равнозначные действия, что выпить стакан крови, что перелить эритроцитарную массу. В результате этой практики отказа от переливания умерли уже сотни людей, в том числе и маленькие дети. Абсолютно точной статистики нет, потому что эти статистические данные очень сложно найти, но мы знаем о сотнях таких случаев по всему миру. Ясно, что с точки зрения науки, медицины, физиологии, данное утверждение не выдерживает никакой критики. Также в их литературе постулируется другое утверждение, согласно которому бескровные методы лечения и кровезаменители всегда являются лучшей альтернативой классическим методам использования донорской крови. И хотя это направление в медицине имеет среди приверженцев своих приверженцев среди узкого числа специалистов, в широких научных медицинских кругах такой оптимистичной оценки, конечно же, нет. Например, можно вспомнить хотя бы мнение заведующего кафедры гематологии и гериатрии Московской медицинской академии имени Сеченова профессора Павла Воробьева и выдающегося детского хирурга Леонида Рошаля, которые высказывались неэффективности кровезаменителей в большинстве случаев и о том, что от использования до донорской крови невозможно полностью уйти, если мы говорим о хирургии. Рассмотренные примеры ярко иллюстрируют пример сектантской традиции, базисом которой является именно псевдонаучные утверждения, которые в итоге могут привести к социальной деструкции и даже лишению жизни. В заключение я также хотел бы сказать о том, что свидетели Иеговы довольно отрицательно относятся к получению высшего образования. В их публикациях, на их конгрессах постоянно идет такое довольно-таки массивное обращение к молодежи, где довольно прямо говорится о том, что не нужно получать никакое высшее образование. Лучший путь жизни – это после окончания школы стать полновременным проповедником, который 70 часов в месяц должен уделять проповеди по улицам и по домам. В одном из листков так называемого нашего царственного служения получение высшего образования ставилось в один ряд с употреблением наркотиков и половой безнравственности. Там был такой интересный разбор, где говорилось о том, как родители свидетелей Иеговы могут подготавливать своих детей к тому, чтобы те имели аргументы против того, когда их в школе будут склонять к получению высшего образования. То есть нормативный ребенок свидетелей Иеговы, перед которым ставят так называемые духовные цели, не должен стремиться к высшему образованию, должен знать, как отвечать на эти вопросы. Есть специальные методички, контраргументы, почему можно быть культурным, развитым человеком и без получения высшего образования. Большое спасибо за внимание. Я буду рад ответить на ваши вопросы, если таковые возникнут.
Есть ли вопросы к докладчику?
Да, у меня вопрос следующего характера. Свидетели Иеговы появились, скажем так, в мировой истории относительно поздно, да? В то время как Церковь Христова исторически прозрачно ведет свое начало от Христа от библейских событий. Вот что про этот разрыв говорится.
Да, это хороший вопрос. Свидетели Иеговы, равно как и другие неопротестантские псевдохристианские сообщества, используют для нейтрализации этой проблемы, используют так называемое учение о всеобщем отступничестве. Это учение есть, собственно говоря, у многих радикальных реформатов, согласно которому со смертью последнего апостола наступает всеобщее отступничество на протяжении, там, в данном случае, 18 веков. И эта теория обосновывается рядом библейских отрывков, которые, естественно, выдергиваются из контекста и интерпретируются в неестественном образе, который противоречит контексту и общей конве этих слов. Но, скажем, свидетели Иеговы жонглируют цитатами и нечестно обращаются с первоисточниками.
Ну, тогда не совсем понятно, откуда же всеобщее отступничество появились такие вот они правильные.
А вот здесь...
То есть это мистическое
какое-то? Здесь, да, вы знаете, здесь в том-то и дело очень любопытная ситуация. Свидетели Иеговы, с одной стороны, всячески отрицают мистицизм, и в то же время они не могут адекватно объяснить, каким образом 18-летний юноша по имени Чарльз Тейз Рассел, который вместе с отцом продавал одежду, каким образом, прочитав Священное Писание, он увидел то, что не могли увидеть до него на протяжении 18 веков и открыть некогда забытые великие истины из Библии. То есть вразумительных объяснений нет, просто говорится, что ему помог Бог. И здесь мы видим, опять же, один из основных таких критериев сектантского мышления – это неверифицируемость. То есть мы не можем проверить этот опыт никак. Мы просто априори должны принять, что вот он действительно это понял. Но никаких объективных критериев, которые позволяют оценить его духовное прозрение, свидетели Иеговы дать не могут.
Скажите, как вы считаете, вот с одной стороны люди нерелигиозные, знакомясь с подобного рода информацией, делают для себя вывод, что эти религиозные организации представляют общественную опасность. Православные христиане, естественно, считают, что такие религиозные организации уводят человека от истины, следует на спасение. Что делать? Если, например, сказать, что необходимо добиваться запрета таких организаций, значит, мы идем против принципа свободы, который исповедуем, и который очень важен и для православия. Если мы говорим о разрешении, о равенстве, то налицо такое косвенное потворство тем людям, которые действительно преследуют совсем недобрые цели. Как сформулировать эту позицию, которая бы помогла выработать определенные, ну, что ли, рекомендации к действию?
Спасибо. Это действительно очень важный вопрос. Я думаю, что его актуальность вообще сложно переоценить. Вопрос непростой. Честно признаться, я сам постоянно возвращаюсь вот к какой-то внутренней рефлексии в отношении этого вопроса. Но все же могу сказать, что лично я убежден в том, что самый эффективный путь противостояния сектантству – это не путь юридический, это не путь судов. Хотя есть конкретные узкие вещи, где я считаю, нормоприменительная практика нужна. Например, запретить родителям свидетелей Иеговы решать за несовершеннолетних детей, будут они жить или нет. То есть вот в этом вопросе взрослые могут отказываться от крови, это их дело. Да? Но я считаю лично, что и у родителей нет права убивать своих детей, отказываясь в переливании крови. Здесь, то есть вот как-то локально это можно применять, но в целом, мне кажется, что самый лучший путь борьбы, противостояния – это активное обличение сути, сущности этой организации. То есть тотальная просветительская деятельность направлена на выявление вот всех этих негативных вещей. То есть мне кажется, что это лучший путь – нести в общество понимание опасности, говорить об этом на каждом шагу, проповедовать, разрабатывать специальные проекты. А на самом деле, даже могу привести примеры. На Западе наши коллеги, которые занимаются этими вопросами десятилетиями, набрали замечательный материал. Отсняты удивительные фильмы, которые, если просто перевести на русский язык и показать в прайм-тайм по телевидению, будет достаточно для того, чтобы миллионы людей спасти. Но пока мы не видим какой-то такой глобальной оценки этой проблемы из-за заинтересованности власти, еще кого-то в том, чтобы выделять какие-то средства для того, чтобы организовать эту просветительскую борьбу.
Я думаю, такая вот, понимаете, вот тема безопасности, вот, на определенной логике, надо стоять из двух частей. А когда это касается государственной жизни, честно, политической, то, конечно, несомненно, надо очень надзирать за этими течениями, потому что их нередко используют, как мы видели на Украине, для стабилизации ситуации. Это однозначно, да? Что не присуще Русской Православной Церкви во все тысячелетние истории. Другой вопрос, вот такой чисто нравственный, религиозный, но я сейчас понимаю, Господь посылает нам бесплатных тренеров. Мы должны сами семьи. Мы должны семьи. И тогда тема мудро сама собой отпадает. А когда мы слабенькие, мы интеллектуальные, мы не серафимы преподобные, не преподобные церкви, мы не апостолы Павлы. Так давайте-ка все проблемы решим административно-командным путем. Это путь никуда вступить. Надо быть тем преподобным Серафимом и апостолом Павлом. Преподобный Сергий, Иоанн Кронштадтский, если говорить вот о жизни такой. Да?
Ну, Владыка, я с вами соглашусь, да.
Тогда эта тема особо собой снимется. Здесь нельзя рассуждать о административной теме, потому что она никуда вступит. Одни убираешь, другие тут же выбирают. А извините, я уже объяснил.
Да, я в конце хотел бы сказать о том, что лично к нам много людей обращается, родителей, в связи с помощью их детям. И я могу сказать, что буквально на протяжении последних месяцев просто одинаковые практически истории, связанные с студентами, с 20-летними ребятами, девушками, которые там влюбляются в девушек, которые находятся у Святителя Иеговы, или наоборот, девушки влюбляются в ребят. То есть молодежь очень уязвима, они ничего не знают. И могу сказать, что нам удалось вытащить из организации конкретных людей, благодаря тому, что у нас в Санкт-Петербурге есть общины приходские, куда мы можем, мы на интеллектуальном уровне превосходство православия, на уровне духовности все понятно. Но когда мы переходим к практике, люди говорят, а где к этой сокровищнице можно прикоснуться? А где вот это все, о чем вы говорите? Это вести их на валам, но это нереально. Благодаря тому, что у нас есть общины, где есть внебогослужебное общение, где есть евангельские группы, где есть настоящая катехизация, когда они попадают туда и видят, что подлинная духовная жизнь без вот этих всех, без авторитаризма и тоталитаризма, возможно, в церкви, там происходит разрыв шаблонов. Я это видел своими глазами, и мы таким образом могли показать людям альтернативу. Пока этой альтернативы не будет, я боюсь, что мы ничего не сделаем. Спасибо.